И снова здравствуйте, дорогие товарищи. Радио «Аврора» вновь приветствует всех своих зрителей и слушателей. У микрофона Кирилл Ручков, режиссер эфира Михаил Симутов. А на прямой связи с нами историк Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
Да, добрый день вам и нашим уважаемым зрителям и
слушателям. Очередная передача из цикла «Правда ли что?», в рамках которой Евгений Юрьевич отвечает на вопросы наших подписчиков. Вопросы, я напомню, мы собираем в нашем телеграм-канале «Аврора», для чего, собственно говоря, рекомендуем туда всем подписаться. Так, ну, первый вопрос по блату задам от нашего Ильи Игоревича. Очень интересуется молодой человек, а правда ли Рузвельта убили за симпатию к Советскому Союзу? Тут, наверное, начать стоит того, что оправдали, что его убили.
Вы знаете, дело в том, что этот вопрос, конечно, интересный. Он является спорным до сих пор. А до недавнего времени об этом вообще никто не говорил. Вот я когда рос, учился в школе, потом в университете, я вообще не знал и не подозревал даже, что вопрос стоял именно так. Мы знали, что он был тяжело больным человеком, передвигался на коляске. Вот. У него, по-моему, проблемы были с ревматизмом, что ли. Ну, я, честно говоря, небольшой спец по разного рода болезням. Он заболел еще в юности. И многие тогда, ну, как бы удивлялись, почему человек-инвалид сумел не просто победить на выборах, но он был единственным президентом США, который провел 4 избирательных кампании. Тогда не было ограничения сроков на, значит, президентство. Это уже после войны в Конституцию была внесена поправка, что один и тот же человек может переизбираться всего один раз. То есть 2 срока максимум. И все, на покой. При этом за президентом США до конца жизни сохраняется именно такое звание – президент. Не экс-президент, не еще как-то, а именно президент. А потом эта информация попала в печать. Причем транслятором этой информации впервые стал знаменитый советский журналист Леонид Зорин, по-моему. Или Валентин Зорин. Леонид Зорин – это драматург, а Валентин Зорин – это знаменитый советский журналист, международник. Так вот, он впервые, сославшись на Льва Иванова, заявил о том, что президент Рузвельт был убит. Лев Иванов, сейчас о нем практически никто не помнит, да и среди профессиональных историков, экономистов его имя давно подзабыто. А в сталинские времена он был довольно видный ученый, вот, действительно член Академии наук СССР. Я вот только не знаю, по отделению экономики или по отделению истории. Но это не важно. И вот он впервые в личном разговоре с Зориным заявил о том, что Рузвельт был убит. Причем убит по-иезуитски. Отравленным поцелуем. Якобы, да, у него была любовница, кстати, русская по происхождению. И вот она по заданию там каких-то темных сил, в общем, поцеловала его. И во время этого поцелуя засунула ему капсулу с каким-то ядом, и он скончался. Да, хоронили его, кстати, в закрытом гробу, и якобы те, кто видели Рузвельта уже на смертном одре, они говорили, что у него было зеленоватое, неестественного цвета лицо, что выдавало как раз вот его отравление. Потом появились еще целый ряд публикаций, которые описывали, кто, как и зачем убрал Рузвельта. И действительно, впервые всплыла эта информация о том, что его убили именно потому, чтобы он не поменял вектор внешней политики Соединенных Штатов и не пошел на тесный торгово-экономический, даже политический союз с Советским Союзом. Причем готовились к этому заранее, не случайно ему во время избирательной кампании, четвертой избирательной кампании, поменяли вице-президента Трумана, этого ястреба, который отринул бы рузвельтовский курс в отношении Советского Союза. Потому что прежний вице-президент Улис, он был человеком довольно левых взглядов. еще более активный, чем Рузвельт, сторонник установления добрососедских, как у нас принято говорить, дружеских отношений с Советским Союзом. Да, тут надо подчеркнуть еще одно важное обстоятельство, что и сам Сталин, особенно после Ялты, проникся особым уважением к Рузвельту и действительно представлял дело таким образом, что вот это военное союзничество, оно после окончания войны перерастет в такое же тесное торгово-экономическое содружество, что американцы готовы выделить нашей стране огромный по тем временам кредит под небольшой процент в 10 миллиардов долларов, потому что первоначально в Тегеране Рузвельт обещал Сталину 6 миллиардов, а в Ялте уже 10 миллиардов. И Сталин прекрасно понимал, что вот эти ресурсы дадут возможность стране восстановиться куда как быстрее на новой технологической базе, чем это было до войны. Но убийство Рузвельта или смерть Рузвельта, кому как нравится, они поставили крест на всех этих мечтаниях. При этом я хочу сказать, что в осенью 45-го года Сталин давал несколько интервью, в том числе иностранным журналистам, довольно развернутых интервью, где он особо напирал на то обстоятельство, что он надеется, что после войны действительно между США и Советским Союзом установятся партнерские торговые отношения, и это даст возможность нивелировать угрозу новой мировой войны, поскольку Сталин прекрасно понимал, что после разгрома Германии и фактической ликвидации Британской империи на первое место в мире выходят Соединенные Штаты Америки, которые несказанно обогатились на Второй мировой войне. Вот. Они, по сути дела, вытащили из Европы все, что у нее было. И золотой запас, и целый ряд крупных промышленных предприятий, ну и так далее, и так далее. То есть никто уже не ставил под сомнение мощь американской экономики и лидерство американцев в буржуазном мире. Но, как известно, в апреле 1945 года, спустя всего два месяца после окончания Ялтинской конференции, Рузвельт неожиданно скончался. Кстати, смерть Рузвельта вызвала просто бурный восторг и прилив разного рода фэнтези у руководства нацистской Германии, особенно у Геббельса, который чуть ли не целую неделю выступал везде, где можно и нельзя, и говорил, что смерть президента США – это предвестник поражения антигитлеровской коалиции, ну и т.д. и т.п.
Ну, я так понимаю, что версий о том, кто это сделал, не особо много.
Понимаете, такого рода убийства, конечно, покрыты пеленой тайны. Вот. Ну вот высказывали представление о том, что якобы вот эта русская любовница, я запамятовал.
Нет, я тут не буквально, а имею в виду бенефициаров всего этого дела.
Нет, бенефициары совершенно очевидно, те, кто не хотел продолжения тех союзнических отношений, которые установились между США и Советским Союзом в годы войны.
Но. Не, я имел в виду имена, Вопрос
что,
снят.
Что?
Имена. Кого бы вы могли среди этих людей перечислить?
Слушайте, Труман. Самому вице-президенту Труману, когда обсуждали бенефициаров, например, убийства того же президента Кеннеди, так среди возможных заинтересантов и бенефициаров этого дела называли вице-президента Кеннеди Линдона Джонсона. Он был представителем как раз вот этой техасской корпорации нефтяных миллиардеров, ставленников, ну и так далее, и так далее. Там называли разных бенефициаров, в том числе кубинскую оппозицию, вот, мафиози, прежде всего итальянскую мафию Коза Ностра. Вот. Но это одна лишь из версий. Но довольно большое количество авторов, они, например, говорили о том, что главным бенефициаром были техасские миллиардеры. Почему его, кстати, застрелили не где-нибудь, а в Далласе, столице Техаса. Вот. А ставленником техасских миллиардеров был как раз Линдон Джонсон. Так что ничего удивительного в этом нету. И то же самое касается Трумана. Ну и что, что он был у него вице-президентом? Они же не были там друзья, приятели и так далее. Он отражал лишь интересы определенных клановых группировок. Вот. Почему убивали президентов? Ну, тут много разных причин. В том числе, как я предполагаю, после войны, особенно где-то вот с начала 60-х годов, был взят курс на ликвидацию национального американского государства и создание, по сути дела, иного типа государства, слово «государство» я беру в кавычки, где власть целиком и полностью находится в руках транснациональных корпораций, вот, для которых вообще не важно, где и на каком континенте существует то или иное государство. Сейчас, кстати, и в Европе этот процесс, по сути дела, завершился. Западным миром 100% правят корпорации, транснациональные корпорации. А национальные государства – это лишь, так сказать, ширма.
Да, кстати, все больше становится формальностью.
А?
Да, все больше, говорю, становится формальностью, к сожалению.
Нет, ну слушайте, эту тенденцию первым, кстати, уловил кто? Сталин. В своем докладе на 19-м партийном съезде. Ну, не докладе, это было выступление 12-минутное. Но оно все было практически целиком подчинено вот этой основной его идее.
Это про заигрывание с буржуазией?
Нет, нет. Что раньше буржуазия была лидером нации. Она отстаивала права своих народов, боролась за национальный суверенитет своих государств и т.д. и т.п. А сейчас, после создания Бреттон-Вудской системы, буржуазия всего мира продается за доллары. Это сталинские слова. Буржуазия продается за доллары. Поэтому он обращается к представителям этих левых, рабочих, коммунистических партий и говорит, что знамя борьбы за национальный суверенитет буржуазия выкинута за борт. Она продается за доллары. Вы должны поднять, вы, представители левых коммунистических партий, должны поднять это знамя борьбы за суверенитет народов, за права наций, ну и так далее, и так далее. То, что, в общем-то, никогда не было на знаменах или, значит, в форме лозунгов левых, рабочих и коммунистических партий. Там совсем другие лозунги были. Пролетарского интернационализма, мировой пролетарской революции, ну и так далее, и так далее. То есть глобализации, условно говоря, на советский манер. В интересах большинства. Я вот это хочу особо подчеркнуть. А то у нас есть разного рода эксперты, фамилии называть не будем, но они хорошо известны, они частенько тусуются на центральных каналах, которые не понимают разницы буржуазной глобализации и пролетарской глобализации. У них все одним миром мазаны, частенько они говорят о том, что а вот типа, что вы клянете нынешнюю глобализацию, большевики с этой глобализацией носились еще 100 лет назад. То есть они тоже хотели отринуть национальные государства, выступали, значит, с антипатриотических позиций, ну и т.д. и т.п. Так что нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Вот, давайте мы сначала осудим большевиков, российских коммунистов за это, а потом уже примемся за буржуазию. Но люди либо все понимают, но специально, понятно, да, вот, жонглируют понятиями и фактами. Либо они просто идиоты и не понимают коренной разницы одной глобализации и другой глобализации. Там-то речь шла о том, что вопрос стоит о интересах всего трудового народа, всех стран мира. Мы выступаем под лозунгом пролетарского интернационализма не просто так, а с тем, чтобы объединить силы пролетария всего мира в единении, в борьбе с буржуазией, которая эксплуатирует все страны и народы мира, которая наживается, ну и так далее, и так далее. А здесь-то речь идет совсем о другой глобализации, что несколько сот крупных семей, воротил финансового капитала, они создают, ну, условно говоря, мировые институты управления в виде мирового парламента, мирового правительства, мировых управленческих структур. Вот. Они же стали же тогда же создаваться. МАГАТЭ, например, Всемирный банк, ну и так далее, и так далее. Это же были первые элементы вот этого наднационального мирового управления. И Сталин вот это все увидел уже тогда. Ведь в 1947 году, когда Жданов представил ему один из проектов будущей партийной программы, новой партийной программы, он там прямо на полях и написал, что надо дать бой мондиализму. Вот. И, кстати, вот эта кампания по борьбе с космополитами, которая началась в 1948 году, она как раз и была направлена против этого. Не против евреев, как у нас обычно это дело представляют всякие либеральные и прочие долбодятлы. Что Сталин, дескать, был антисемит, вот, он хотел извести еврейство и так далее, и так далее. Чуть ли не готовил ссылку всего еврейского народа на севера. Вот, было изготовлено чуть ли там не тысячи километров колючей проволоки. Это вот Караулов, иноагент, вот эти байки до сих пор травят. И не только в своих выступлениях, но и в своей книге «Русский ад». Четыре тома аж накатал. Я читал, это такое скопище фальшивок и абсолютно ложной информации, что я думаю, если бы существовала какая-нибудь премия, то он однозначно получил бы первое место без какой-либо конкуренции. У него весь этот четырехтомник «Русский ад», он просто соткан из лжи и фальсификации.
А что, по-хорошему, благодатная почва для наших с вами передач. Может, возьмем его книгу и начнем ее просто разбирать?
А значит, на... Не надо. Нет. Зачем делать ему бесплатно еще...
А мы не будем упоминать, откуда берем эти истории.
А зачем? Не упоминать?
Не будем упоминать, откуда берем, просто вот есть такой миф.
Да, слушайте, но мне надо запастись тогда таблетками от рвотной реакции, потому что вот без...
Я начинал читать, тоже немножко выпал в осадок, потому что даже для моего исторически неподготовленного ума там был просто шок и трепет.
Ну, он мне эту книгу подарил, он мне четырехтомник подарил, понимаете? Он у меня пылится, потому что ничего нового я из этого не узнаю. У него в свое время на рубеже 80-х, 90-х выходил двухтомник, где он собрал интервью. Тогда он еще был приличным как бы интервьюером. Я покупал этот двухтомник, по-моему, еще учился я в институте или сразу после института. Просто ему довелось тогда взять интервью у довольно закрытых людей, чьи интервью были на вес золота. Ну, вот, например, Алиева, который тогда находился в Опале, уехал в Нагорный Карабах, а Нахичевань, его родину, малую родину. У него он брал интервью, потом у Гришина Виктора Васильевича, первого секретаря Московского горкома, и целого ряда других членов Политбюро, секретарей ЦК. Вот. Они были довольно интересные, содержательные эти интервью. Вот. У крупных деятелей культуры, и так далее, и так далее. И вот прошло, условно говоря, 30 лет там. И вот как произошла трансформация человека, который из приличного журналиста превратился просто в сплетника и собирателя разного рода фальшивок, баек. Это было бы все так, безобидно, если бы вот этими фальшивками, откровенными фальшивками, грязными фальшивками не извращалась наша отечественная история. Ведь вот эта вся работа, она чревата огромной кровью. Я еще раз говорю, вот мы как-то несерьезно относимся к фальсификации истории, к извращению фактов. Но именно на этом переформатируют сознание целых народов, целых наций. Именно на этом. Потому что других инструментов переформатирование сознания миллионов и миллионов людей просто нету. А вот когда ты начинаешь создавать новую лживую историю и постоянно ее крутишь, неважно где, в печатных средствах массовой информации, в интернет-пространстве, на телевидении и так далее, то даже, казалось бы, вполне себе здравые, образованные люди со временем начинают верить во все это. То есть вот я сам знаю несколько человек, которые старше меня, которые получили хорошее профессиональное образование, которые были вполне себе убежденными советскими людьми, в какое-то время или через какое-то время, значит, начинают мыслить совершенно иными категориями. И до сих пор у многих вот эти все лживые штампы, они настолько засели глубоко в мозгу, что ну, перебить какой-либо иной информации, доказательной информации со ссылкой на источники и так далее, ну, просто невозможно.
Массовая дезинформация все-таки дает результаты.
Нет, вот вам еще один пример. Вот насчет монгольского ига. Господи, уж сколько говорено-переговорено. Значит, было ли монгольское нашествие? Безусловно, было. Слово «монгольское» я беру, конечно, в кавычки. Почему? Дело в том, что костяк монгольской армии составляли действительно монголы. Но это было всего несколько тысяч человек. То есть ядро. Основную массу монгольской армии составляли воины покоренных народов. В основном это были тюрки. Понимаете, это вот потомки современных там киргизов, казахов, ну и так далее, и так далее. Потом понятно, что со временем состав этого монгольского войска, он менялся, так или иначе. Потом костяк этого войска уже составили те же булгары, которые были предками современных татар. Понимаете? Поэтому вот эта вот терминология монгольско-татарское нашествие, татаро-монгольское нашествие, ну и так далее, это исторический конструкт. Им пользуются просто для удобства. А то вот начинает рассказывать о том, что да, монголы тогда составляли совсем крошечные процентные отношения населения. Да, все это историки знают прекрасно. И, конечно, никаких сотен тысяч монголов сюда не ходило. Ходил костяк войска, там разные есть оценки, но от 6 до 30 тысяч костяк этого войска. Вся основная масса так называемой монгольской армии, это были те самые тюрки. Кочевые народы, которые всю жизнь провели в седле. Вот о чем речь идет, да? Сама эта монгольская держава, понятно, что это было паразитарное государство, непроизводящее государство, которое жило за счет набегов, за счет ограбления соседних племен и народов. Был такой тип паразитарного государства. И потом у нас люди, о господи, они не понимают, что нашествие и иго – это разные понятия в принципе. Человек, который отрицает монгольское нашествие, он просто негодяй, который плюет в могилы своих предков. Во всех исторических источниках у всех стран и народов, которые пережили монгольское нашествие, информация о нашествии монголов сохранилась. Ну, не верите вы нашим русским летописям? Хорошо, думаете, что они были сочинены церковниками там по заданию клана Романовых. Понимаете? А как вы отринете такую же информацию в китайских письменных источниках, которые существуют в иранских, в армянских, европейских и так далее, и так далее. Ведь везде, везде, во всех странах и у всех народов, где прошли монголы, есть информация о этом нашествии. Более того, некоторые авторы писали, что масштаб этого нашествия и последствия этого нашествия были самые страшные, которые случались с народами за всю его историю. Потомки, говорит, содрогались от увиденного и, значит, пережитого. То есть это действительно было мощно. Как Чингисхан мог создать такую огромную империю? От Тихого океана до Атлантики. Ну, в прямом смысле. Ведь они завоевали практически Северный Китай и дошли до Адриатического моря. До Венеции и Далмации. Понимаете? Как они могли это сделать? Значит, у них была передовая военная техника. Понятно, что это было паразитарное государство. Где они почерпнули все эти навыки и умения в создании? Да они ничего сами не делали. Они просто брали в плен тех же военных инженеров, строителей, ну и так далее, и так далее. Они работали на них. И действительно, благодаря военной технике, в том числе клинковому и рубящему оружию, той же монгольской сабле, изогнутой вот этой монгольской сабле и всяким прочим нововведением, они одержали верх, разгромили десятки государств, покорили десятки, если не сотни народов. Ну вот сейчас просто экстраполируйте, ведь идет война, да, на Украине. И в чем соревнование-то идет? Главным образом в военной технике. У кого будет более передовая, более разрушительная, ну и так далее, более скорострельная или скоростная военная техника, тот в конце концов и одержит победу. То же самое было и 1000 лет назад, условно говоря. У кого было более совершенное вооружение, более совершенная тактика ведения боя. Вот и монголы это все продемонстрировали. Поэтому они и покорили и государства Средней Азии, и Переднего Востока, и Закавказья, и нашу территорию, и т.д. и т.п. Другое дело, что монгольская держава, она была фрагментирована в том смысле, что где-то монголы стояли гарнизонами, а где-то они сохранили прежний порядок управления, как, например, у нас, в наших землях. Потому что им некомфортно было жить здесь, и они не могли охватить своими вооруженными силами такую огромную территорию. Они установили даннические отношения, вассал-сюзерен, которое было характерно для всего Средневековья, у всех народов, в том числе и европейских народов. В чем выражалась форма этой зависимости? В двух вещах. Это выдача ярлыков, в данном случае для русских земель, на великое удельное княжение. То есть управление теми или иными территориями. Ты должен был поехать к хану Золотой Орды. Это тоже, кстати, научный конструкт. Впервые этот термин появился в источниках только в середине 16 века, по-моему, в Казанской летописце. А до этого это государство называлось Улу-Улус. Вот у нас, например, в наших источниках. Или просто Орда называлась. Никакая не Золотая, а просто Орда. Но иногда встречалась Синяя и Белая Орда. Например, у арабских авторов традиционно эту территорию называли на старый манер. Половецкая степь. Дешт-Кипчак, да? Например, в европейских хрониках это государство называлось Тартария. Ну и так далее, и так далее. Вот и все. А формой зависимости была выдача этих самых ярлыков и сбор черного вора. Черный, то есть это форма налогообложения. Ордынский выход в наших летописях, но мы уже осовременили, стали называть данью. Ну и так далее, и так далее. Вот. Так что то, что было установлено вот эти данечки или вассальные отношения, это опять-таки не подвергается сомнению. Просто термин сам «иго», конечно, неудачный. Впервые, кстати, этот термин употребил в своих хрониках, по-моему, Матвей Миховский и Глугаш. Это польский хронист. Это еще эпоха Ивана Третьего. Там понятно, что этот термин был употреблен в таком политическом, что ли, контексте. Вот. И потом в наших летописях, кстати, этот термин вообще отсутствовал. Вот. Присутствовали иногда такие термины, как ермо, вот. Там еще что-то там. А впервые этот термин иго, игум, был использован в работе Андрея Лызлова в 1692 году. То есть самый конец 17 века, время правления Петра I, начало его правления. Но он был использован там раз или два, и все. А возродили этот термин уже в профессиональной исторической науке в самом начале 19 века. Крузе, Карамзин. Карамзин, по сути дела, был первым автором в нашей историографии вот этого словосочетания. Татаро-монгольская ига или монголо-татарская ига. Но оно закрепилось в исторической науке и пошло-поехало. Вот. Поэтому у нас просто в учебниках особо не акцентировали внимание на это обстоятельство или на этот термин, или на это название. А потом уже, когда вышли работы этого Носовского с Фоменко, где они начали рассказывать байки по поводу того, что никакого ига не было, и т.д. и т.п., это все ложь, и там, слушайте... Но они сами не понимали вообще, во-первых, они историю толком не знают, поэтому из пальца высасывают. Их даже не историки разбили. Вот в 1905 году выходил сборник Антифоменко. Замечательный сборник, где выдающиеся в прямом смысле историки расчехвостили этих всех красавцев на два, в том числе Янин, великий археолог, чей авторитет никогда и никем не ставился под сомнение. Один из моих учителей, Кошеленко, он, кстати, специалист по античности, он один из выдающихся исследователей так называемых эллинистических полисов, которые начали создаваться в эпоху Александра Македонского. Он сам возглавлял несколько археологических экспедиций. В частности, он копал Бактрию и Согдиану. Это государство древнего эллинистического Востока, созданное в ходе завоевания Александра Македонского, которые существовали на территории современной Средней Азии. В частности, в Туркмении, Таджикистане, Узбекистане и так далее, и так далее. Понимаете? Так не только историки и археологи их расчехвостили, но их расчехвостили сами математики и астрономы. Они их просто поймали на фальсификации, в том числе и те же солнечных затмений. Они же всю свою теорию, так называемую, на чем построили? А вот то, что в исторических источниках неверно указаны ряд солнечных затмений, на которые ориентировались те или иные даты. И понеслось. Еще один есть фраер из этой же среды. По-моему, его Журавель фамилия, если я не ошибаюсь. Так он двухтомник, вот такой двухтомник, посвятил. Знаете чему?
Нет.
Доказать, что Куликовская битва была не в сентябре 1380 года, а в сентябре 1379 года. Вы поняли, да? Но можно по этому поводу написать статейку. Этот дурак, я по-другому его назвать не могу, двухтомник посвятил этому, чтобы доказать, в общем-то, абсолютно несущественное. Он, кстати, так и не доказал. Его, опять-таки, профессионалы расчехвостили на Ай-2. Тот же Асбелев, новгородский профессор. Вот. Ах, какая проблема в истории. Когда она была? В 1480 или 79 году? Да если вы возьмете древнерусскую историю, там вообще все даты во многом условные. Почему? Дело в том, что начальная часть ПВЛ, она вообще была не датирована. Изначально не была датирована. Еще одно важное обстоятельство. Списки ПВЛ, которые до нас дошли, Вот. В частности, Лаврентьевская летопись и Ипатьевская летопись. Аутентичные списки. Это самый конец 13-го. Нет, пардон, самый конец 14-го, первая четверть 15 века. Так там тоже датировка этих событий разная. Да, она варьируется на год-два, вот в этом где-то промежутке. Но, условно говоря, в одной летописи было написано, что Иван Калита скончался в 1340 году, а в другой летописи было указано, что он скончался в 1341 году. С чем это было связано? А потому что летописцы использовали разные космические эры. Их было более 200. От классической константинопольской эры они могли отличаться на 4 года, на 8 лет, ну и так далее. Вот и все. Потому что у нас, например, на Руси до Петра I использовали датировку не от Рождества Христова, а от сотворения мира. Поэтому и переводили потом даты уже в более позднее время с той или иной космической эры на Рождество Христово. Ну, понятно, да?
Конечно.
То есть сейчас мы живем в 2024 году. А если бы мы сохранили значит, старое летоисчисление, то у нас был бы не 2025 год, а 7000, и прибавляйте там либо 5500, либо 5504, либо 5508 и далее по списку. Понимаете? Но это историки знали еще в 19 веке. А тут нам рассказывают некоторые персонажи, не будем называть их фамилии, что якобы неверная была датировка тех или иных событий и так далее. Да все это историки знали до вас. Вы кого лечите-то? И вот они создали на базе, вот, ну, условно говоря, невежества, пользуясь, вернее, невежеством многих любителей истории, они создали вот эту свою теорию. которые лживы от начала и до конца. Мне тут некоторые говорят, а что вы голословно за глаза их осуждаете? Давайте дискуссию. Давайте. Давайте, я согласен. Только они не пойдут на такую дискуссию, потому что их прилюдно вот, высекут и покажут, что они лжецы и негодяи.
Следующий вопрос от некого Алексея. Тут цитирую, наверное, дословно. Ваш коллега доктор наук Пыжиков говорил о том, что из-за Украины, Киевской Руси, у России постоянные проблемы, и лучше с ней вообще не иметь никаких дел. Как вы считаете, оказался ли он прав или нет?
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкции по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Вы знаете, дело в том, что я знал хорошо Александра Владимировича. Вот. Мне некоторые его построения были симпатичны. Я видел в них рациональное зерно. А некоторые построения выглядели чисто фантастически. И он иногда увлекался и натягивал сову на глобус. Вот то, что касается украинского вопроса. Значит, он действительно написал в конце жизни книгу «Украинская польская ига», или как-то там «Польская Украина», ну, неважно. Вот. Я более того, я эту книгу читал в рукописи, он меня просил кое-какие моменты посмотреть. Вот в этой его концепции есть, конечно, рациональное зерно, и там бы надо более глубоко во всем этом покопаться. Но там есть и немалая доля конспирологии. Значит, дело в том, что надо, как вам сказать, влезть во внутренний мир Александра Владимировича, чтобы понять его замыслы и его желания. Он ведь вообще-то начинал как специалист по советской эпохе. Его учителем был, по-моему, Аксютин. Он сейчас жив, и ему уже 90 лет. Я еще когда был студентом, а у нас с Сашей разница была 5 месяцев. Я еще когда был студентом, то где-то вот на рубеже 80-х, 90-х годов в разных журналах, академических или популярных, появлялись статьи «Аксютин-Пыжиков». Вот. Я думал, что этот человек как минимум лет на 20 старше меня. А потом, когда я, значит, с ним познакомился, я удивился, что мы, значит, практически ровесники, одногодки, можно сказать. Вот. Просто Аксютин тогда, в годы Горбачевской перестройки, он входил в число вот этих яковлевских шакалов, которые окопались при агитпропе ЦК. И проводников вот той самой новой истории, слово «новое» я, конечно, беру в кавычки, которые промывали мозги. Своей работы он практически не писал. Он просто в лице Саши нашел того человека, который писал эти статьи, а вместе с Аксютиным их просто подписывал. Вот. Статьи эти касались в основном послевоенного периода, главным образом хрущевского и брежневского периода. И в 90-е годы Саша плотно работал именно с хрущевским периодом и защитил обе диссертации по хрущевскому периоду, причем довольно быстро и рано. То есть он получил докторскую степень, если я не ошибаюсь, когда ему было, по-моему, 35 или 36 лет. Это в исторической науке редкость, особенно то, что касается отечественной истории. там американисты, значит, европейцы, они могли защититься быстро довольно. Ну, например, тот же Никонов. Вот. А те, кто занимался отечественной историей, они раньше 45-50 лет не защищали докторскую. И причем у него защита докторской и кандидатской с разницей была в год. Вот. И он мне сам рассказывал, почему так. Потому что, когда он написал кандидатскую диссертацию, то по объему и по содержанию она тянула сразу на докторскую. Но тогда ему не стали присуждать докторскую, ему сказали: разбей свою диссертацию на две части, мы сейчас тебе дадим кандидата, а потом доктор наук. Так он и сделал. И в 2001 году на базе этой диссертации вышла его книга «Хрущевская оттепель». Там действительно у него было, на мой взгляд, две выдающиеся главы, связанные с реформой силовых структур, прежде всего МВД и КГБ, на базе новых источников. И вторая его заслуга – то, что он раскопал проект Хрущевской конституции и довольно детально ее изучил. Потом он пошел по административной стезе. Он баллотировался даже в депутаты Госдумы, но не прошел. Потом он пошел по административной стезе и, значит, стал сначала спичрайтером Касьянова, то есть писал за него всякого рода выступления, доклады и т.д. и т.п. Я его спрашивал, говорю: Саш, как тебе Касьянов? Он говорит: да я его видел два раза всего. То есть он, условно говоря, был его помощником по статусу, а на самом деле он просто писал эти... А потом его назначили замминистра, ну, Минобр, короче, Министерство образования и науки, который курировал работу с высшей школой. Проработал он в этой должности недолго, что-то около 2 лет. А потом его шарахнул инсульт. У него слабые сосуды были, вот от чего он, собственно говоря, и умер. И он довольно длительно выходил из этого инсульта, и когда, благо у него жена медиком была, и когда он вышел, то он сам для себя как бы решил вот эту задачу. Он говорит: я понял, что мне как бы жить не очень долго, и заниматься вот этой административной работой, чиновничьей работой, в общем-то, ему не захотелось. Он решил вернуться в науку, но не просто вернуться в науку, а, ну, я прямо вам скажу, прославиться какими-то оригинальными теориями и концепциями. И надо сказать, что ему это удалось. Вот он написал свою книгу «Грани русского раскола», которая вызвала всеобщий интерес, посвященная истории старообрядчества. А потом, ну, условно говоря, Остапа понесло. Дальше у него совершенно иной взгляд возник на многие периоды отечественной истории, особенно последних 2 столетий. У него выходит книга «Корни сталинского большевизма», «Москва, Питер, схватка за Россию», ну и так далее, и так далее. А вот когда уже в активную фазу вошел вот этот украинский конфликт, то он решил написать публицистическую книгу, он мне сам сказал, без ссылок, без источников, а вот как бы для широкого читателя, для широкого потребителя. Он выпустил вот эту книгу «Грани, прошу прощения, польско-украинская ига». А потом уже он написал, я считаю, выдающее исследование «Взлет над пропастью», посвященное экономике России конца 19-го, начала 20-го веков. Ну, не только экономике, но главным образом экономике. А и, наконец, потом опять свернул на довольно такую интересную тему, но, мне кажется, не совсем им доказанную, связанную с дохристианскими верованиями, с так называемым ведичеством, с язычеством, ну и т.д. и т.п. Но он эту работу не успел закончить, там опубликовал всего 1 книгу, и у него сохранилось немало каких-то наметок. То есть его последние работы, они во многом были вызваны его стремлением закрепиться как бы в истории исторической науки как автора совершенно оригинальных концепций. Отсюда у него совершенно иное представление о монгольском нашествии, о монгольском иге. Вот. Ну, мне кажется, что там многие сюжеты были притянуты просто за уши. То, что касается, например, его интерпретации термина «поганые». Вот. Он говорил о том, что, значит, русские книжники того периода, там, 14-15 веков, они под поганами имели в виду прежде всего литовцев. Вот. А действительно, значительная часть, собственно говоря, этнических литовцев, это балтское племя, балтские племена, да, они были язычниками довольно долгое время. Не исповедовали ни западное христианство там, в виде католицизма, ни восточное христианство в виде православия. Ну и так далее, и так далее. Но это все опять-таки находилось в русле вот его новой идеи о существовании вот этого самого польско-украинского ига. Там какие-то вещи довольно оригинальные, которые требуют дальнейших проработок, и там есть рациональное зерно. То есть это не конспирология в чистом виде. Он действительно был очень такой вдумчивый и оригинальный исследователь первоисточников. Но с другой стороны, там многие вещи притянуты за уши. Я ему об этом говорил лично, я ему указывал, понимаете? Вплоть на его знаменитую концепцию, я сейчас, понятно, шучу и беру это в кавычки, когда он сказал, что решающую роль в победе рабоче-крестьянской Красной Армии под Москвой сыграл хвощ, вот, который повсеместно жгли по всей линии фронта, в результате чего из своих нор повылезали крысы и это перегрызли на немецких танках всю электронику. Да, в результате они не могли заводиться. Вот. Ну и понятно, да? То есть я ему говорил, чтобы он создал свою научную школу, чтобы он взял... Он стал последние годы, он работал профессором нашего университета, чтобы он взял спецсеминар и так далее. Он взял вроде спецсеминар, и на первое занятие к нему пришли всего две девчонки. И он плюнул и бросил это дело. А обиделся, он думал, что сейчас к нему побегут толпы студентов. Я говорю: Саш, ты пойми, что это, во-первых, молодые люди. На первом курсе, я говорю, студенты сами еще не знают, кем они хотят быть, какой период они хотят изучать. Это первое. Второе. Ты новичок в вузе, они тебя не знают. Ты не думаешь, что они все твои книжки читали и вообще знают твою фамилию. Я говорю, ты заинтересуй, к тебе постепенно будут приходить студенты. Как вот я в свое время. Я же пробовал на нескольких спецсеминарах, даже у Станкевича. Станкевич был выпускником нашего вуза, и тогда, значит, в конце 80-х годов он был супер-пупер популярен как депутат Моссовета, как один из лидеров демократической России. Вот. И он пришел к нам вести спецсеминар. И первоначально, поскольку он был тогда довольно знаменит, к нему там чуть ли не 30 человек записалось. А через месяц осталось всего человек 5 или 6. Потом ко мне подошла Евгения Ивановна Попова, а она была, ну, научным руководителем его, когда он писал диссертацию. И она тогда исполняла должность ИО завкафедры новой и новейшей истории. Вот. Мужем, кстати, Евгения Ивановны был знаменитый Арон Аврих, вот, один из крупнейших специалистов по истории России начала 20 века. Там, например, его знаменитая работа про Столыпинскую реформу. Ее даже Горбачев читал, потому что он в своих мемуарах как раз писал о том, что я вот сейчас закончил чтение работы Авриха, Столыпина и его реформа. Потом у него была знаменитая монография «Столыпин и Третья дума», ну и т.д. и т.п. Вот. И она мне говорит: Жень, а почему? А я был старостой, а что, говорит, Сережа, перестали студенты ходить? Я говорю: да он скучный и назидательный, просто до, ну, мерзопакостности. А он был примерно нашего возраста, у нас там разница была 8-10 лет. Вот. У нас же там в основном преподавала-то профессура гораздо более возрастная. Самой Евгении Ивановны тогда было 70 примерно. Она с 18 года. Там Николай Иванович Павленко тоже было, 75 там. Кузьмину было за 60. То есть они для нас были авторитетами, ну, кумирами, условно говоря. А он никто был, понимаете? Так и здесь. Я говорю: Саш, тебе бы пошли бы студенты, понимаешь? Ты бы заинтересовал их. Тем более он был очень неплохой рассказчик. Но он торопился. Он мне сказал, что жалко тратить время на, значит, это на студентов, что мне типа осталось мало жить, вот, я хочу успеть побольше, потому что у него был же график работы. Он прям себе вот четко ставил, что в такой день он едет в библиотеку, в такой день он едет в архив. Кстати, он умер в тот день, когда он работал в библиотеке. Потому что я помню этот день хорошо. Я ему позвонил где-то часов 12 и сказал, что в институт приезжает, по-моему, Михайлов Александр Яковлевич, ну, это вот наш знаменитый актер, «Любовь и голуби». Или Владимир Меньшов. Ну, кто-то из них, короче. Вот. И я Саше говорю: «Саша, ты приедешь завтра на встречу?» Он говорит: «Да нет, вот у меня то все». Я говорю: «Слушай, ну приезжай, отложи, я говорю, там, на денек. Я говорю, и привези свои книги. Вот. Там они о тебе слышали, вот, хотели бы лично познакомиться, то все». Он мне говорит: «Хорошо». Потом он мне позвонил, он мне уже позвонил часа в два. И, значит, говорит, что что-то он себя неважно чувствует, поехал домой. Я говорю: «Ну давай», я говорю, «вечером созвонимся». А вечером мне позвонила его супруга и сказала, что он умер. Я говорю: «Как умер?» Я даже опешил. Я говорю: «Как умер?» Я с ним сегодня разговаривал два раза. Вот ему по дороге домой стало плохо. Вот. И он приехал домой. Мы вызвали врачей, его вечером повезли в 30, по-моему, первую больницу. Ну и там сразу обнаружили, что у него идет тромб, и уже ничего не могли сделать. И потом я разговаривал с его водителем, вот, и он мне сказал, что когда он его взял с исторички, он в историчке сидел, вот, повез ему домой, я вижу, ему плохо. Он говорит: «Давайте я отвезу тебя в больницу сразу». Он говорит: «Нет, нет, вези домой». Но там без разницы, отвезли бы его в больницу или это, его бы уже не спасли. Он всегда мучился сосудами. Он в этой 31-й больнице, кстати, раз в несколько месяцев всегда проходил, значит, этот, ну, как это, дневной стационар. Он всегда ложился, его там все время капали. Вот. Так что...
Ну,
но он знал о проблемах со своим здоровьем. Поэтому он себя ограничивал. Он, например, перестал пить крепленые напитки вообще. Он пил только такое сухое белое вино. И он, вот несмотря на свою грузность, он ел-то очень это, ограниченно. То есть он, когда, например, набирал вес, он практически не ужинал. Вот, старался ходить больше пешком вечером, например, чтобы сбросить вес. Да. Печально, печально, что, потому что, вот смотрите, с его смерти прошло уже 5 лет, больше 5 лет, он в 19 году умер. Он бы за эти 5 лет, если бы он остался жить, конечно, он написал, он очень был работоспособный, очень писучий был. Да. Он, конечно, бы многие свои наработки довел бы до ума, я думаю, написал бы еще несколько книг. Но такие вот, кстати, историки, новаторы, они большая редкость в исторической науке. Вот здесь надо отдать должное. То есть он был настоящий ученый. У нас ведь 90% ученых, так называемых, знаете, что делают? Они ставят себе потолок. Вот, защитить кандидатскую и успокоиться. Или защитить докторскую по максимуму, и все. А дальше хоть трава не расти. То есть это не ученый в прямом смысле этого слова. А Саша в этом смысле, он был ученый. То есть он постоянно находился в научном поиске. Так что вот так вот.
Вынужден все-таки настоять на то, чтобы вы ответили на суть вопроса. Она сводилась к тому, говорил ли Пыжиков о том, что с Украиной России лучше делать, не иметь оттуда проблемы одни.
Так я постарался вам сказать.
Ну, я получил ответ на вопрос, но все-таки...
Тут дело вот в чем. Он, понимаете, он отделял, условно говоря, нынешнюю Украину, вот в тех границах, в которых она оказалась после распада Советского Союза, и историческую Украину. И он считал, что значит, нахождение Малороссии в составе польско-литовского государства на протяжении целых столетий, они переформатировали уже, тогда переформатировали сознание той части русского народа, которая формировалась еще в эпоху Древней Руси. И в этом смысле он считал, что с самого начала вот эта украинская часть, условно говоря, нашего народа, она была с переформатированным сознанием. И он не в том смысле, он, понимаете как, он считал, что при Алексее Михайловиче произошло то, что он и называл вот этим вот польско-украинским игом. То, что идейный, идеологический центр, которым стал Киев, он, по сути дела, и поглотил исконную историческую Россию. Прежде всего, в идеологическом плане, в идеологической матрице. Что мы вот со времен Алексея Михайловича стали жить не, условно говоря, по заповедям Ивана Калиты, митрополита Алексия и Дмитрия Донского, то есть не по нашей исконной русскости, вот где, собственно говоря, и формировалось после монгольского нашествия ядро русского государства, вот в этом Волжско-Окском междуречье. И вот эта матрица или парадигма нашего развития исторического, она была сломлена, и на смену вот этой нашей традиционной русскости пришла вот эта химера, новая парадигма в виде вот этого украинско-польского наследия. Вот. Отсюда, кстати, пришлось и переформатировать саму церковь в ходе Никонианской реформы. Вот Никонианская церковь, с его точки зрения, это не русская, не исконно русская церковь. Это идеологическая подпорка и подстилка вот для того самого украинско-польского ига. Вот в этом смысле он считал, что украинство, вот в той упаковке, в которой оно родилось в 17 веке, оно и погубило наше историческое развитие. Привело на трон сначала Романовых, потом представителей германских и так далее. И Россия оказалась колонией вот этой украинско-польской элиты. Так же, как в свое время китайцы оказались под властью маньчжурской династии. Но там вот эта революция антиманчжурская произошла в начале 20 века, по-моему, в 1911 году. Ну, что-то так вот я же не специалист по истории Китая. А у нас этой революции нету, не было. И она нужна, эта революция. Вот попыткой вырваться из вот этой парадигмы во многом и стала большевистская революция. Почему он в своей работе «Корни сталинского большевизма» как раз акцентировал внимание на то, что Сталин опирался в своей борьбе со всеми оппонентами именно на так называемую староверческую или старообрядческую партию в лице выходцев из вот этих староверческих анклавов. Молотова, Ворошилова, Булганина, ну и далее по списку. То есть он считал, что внутри ВКПБ была вот эта старообрядческая или староверческая группировка, партия по-настоящему русская. Русская, национальная. Вот. Но вот с падением, вернее, со смертью Сталина, все вернулось на круги своя. Приходит Хрущев, он опирается как раз вот на эту проукраинскую группировку, и все вернулось на круги своя. Ну, я вкратце так вот тезисно изложил. И в этом смысле он считал, что пока у власти в годы большевистского режима находился Сталин и вот эта староверческая группировка, страна показывала невиданные темпы своего развития, взлета и так далее, и так далее. Как все вернулось на романовские рельсы, ну, условно говоря, в лице Хрущева и его украинской партии, в лице Брежнева и его украинствующих. Вот, потому что он считал, что даже Шелепин был полуукраинец, как он выражался. А что уж там говорить про так называемый Днепропетровский клан, вот, там Тихонова, Щелокова, этого Щербицкого.
Слушайте, а тогда вот, наверное, здесь уточню. Тут, в общем-то, вот Бакатов-то тоже интересовался староверами. Я в этой плоскости-то никогда не воспринимал. А у него вопрос строился, насколько недооценена роль староверов в экономике. Я бы перефразировал тогда вот в свете услышанного, потому что вот этот аспект про сталинскую бригаду ты старообрядцев не знал. А насколько недооценена вот участие староверов в жизни, ну, если так условно, современной России последних там 100 лет?
Но вы знаете, дело в том, что у нас изучали, конечно, социально-экономическое развитие России, в том числе и буржуазную эпоху, с позиции классического марксизма. И здесь вот, кстати, Пышков тоже внес свою лепту в осмысление этой темы. Он-то начинал изучение вот этой темы, понятно, что с раскола, но потом он особо пристальное внимание уделил как раз истории зарождения капитализма в России, реального капитализма, не того выдуманного, который начинали у нас кто с 16 века, кто с 17 века, понимаете? Потому что у нас как, топорно все понимали, вот. У нас, например, в нашей советской историографии, особенно после военного периода, утвердилась такая точка зрения, что генезис капитализма, ну, кому непонятен слово генезис, ну, рождение, условно говоря, русского капитализма началось где-то с середины 17 века, когда возник общероссийский рынок. Об этом писал Ленин. Раз об этом писал Ленин, то все, это ясно, да? Угу. Не поддается какой-либо критике. Вот. И он говорил, что хозяевами этого всероссийского рынка, прежде всего всероссийский хлебный рынок, были капиталисты-купцы. И вот это как отче наш вдалбливали и в школе, и на исторических факультетах всех вузов. Вот. И именно с этим связывали становление буржуазных отношений в стране. Потом некоторые историки, опять-таки наиболее проницательные, тот же Николай Иванович Павленко, который был большим спецом в прямом смысле по экономике России 17-18 веков. Он сказал, что Ленин ошибался, что купеческий капитал не имеет формационного значения «я». Купеческий капитал может обслуживать разные формации, и рабовладельческую, и феодальную, и буржуазную. Поэтому назвать владельцами этого рынка капиталистов-купцов – это глупость. Понятно, что Николая Ивановича за это по головке не погладили. Но он, правда, не в таких формулах, как я вам говорю, более приглаженных и так далее, но люди понимали, о чем речь. Вот. И поэтому он отрицал развитие капитализма в России в 16-17 веке и говорил о том, что первые как бы истоки этого буржуазного способа производства, реальные, очевидные, возникли только при Екатерине. Когда наступил, кстати, кризис барщины системы хозяйства. Но у нас кризис барщины системы хозяйства связывали традиционно с кризисом всей системы феодализма. А он говорил, ничего подобного. Барщина система – это лишь элемент феодального способа производства. Да, при Екатерине начался кризис вот этой барщины системы. Почему и встал вопрос об отмене крепостного права. Но сам феодальный способ производства был еще вполне себе эффективным. Для России, по крайней мере. И экономика это доказывала. Ну, например, при Екатерине рост производства металла по сравнению с Петровской эпохой вырос в 10 раз. Но это эффективно? Эффективно. А развивалось-то еще в рамках феодальных мануфактур. Ну и так далее, и так далее. Так вот, Пыжиков внес новое слово, так сказать, науки и техники в эту тему. Почему? Дело в том, что при Екатерине происходит довольно существенное ослабление государственного террора по отношению к старообрядцам. И после Пугачевского бунта Екатерина издает указ, по которому можно было создавать даже без уведомления властей любые коммерческие предприятия. В промышленности, в аграрной сфере, в торговле и т.д. и т.п. И вот этим активно занялись капиталисты-купцы, так называемые, из старообрядческих анклавов. И именно при Екатерине зарождается новое купечество. Старое купечество Петр-то уничтожил, по сути дела. И во главе вот этого движения, значит, создания новых общественных отношений, встали те самые старообрядцы. Причем их капитализм был принципиально отличен от западноевропейского капитализма. Там он базировался исключительно на частной собственности отдельных семей. А у нас стали возникать общинные формы капитализма, когда держатели тех или иных капиталов, те же Морозовы, там, Мамонтовы, Алексеевы, Собашниковы и т.д. и т.п., это были представители тех самых староверческих, старообрядческих общин, которые держали в руках общинный капитал, не свой личный. Это сама община просто из числа своих членов, наиболее оборотистых, наиболее талантливых, работоспособных, выбирала, кто будет в данном случае рулить этим капиталом. Но распределять, в том числе прибыли от их деятельности, будут не они, а сама община. Ну, понятно, да? Почему, кстати, он добыл вот эту очень интересную информацию, почему, кстати, Николай I очень озадачился тем, а какой, собственно говоря, капитализм-то у нас возникает. Ну, я слово «капитализм» в данном случае беру в кавычки. И дал указание Перовскому, тогдашнему министру внутренних дел, послать комиссии на места, особенно вот в эти староверческие анклавы, и, значит, докопаться до сути-то. Это что же у нас такие за капиталисты? Ну, каковы итоги были работы Перовского, к сожалению, неизвестно. То ли эти документы так и не были подготовлены в связи со смертью Николая I, то ли они были составлены, но затерялись в архивах. То есть их до сих пор не могут найти. Но. И возникает параллельно с государственной, значит, буржуазной капиталистической промышленности вот этот большой сегмент так называемой частной промышленности. На самом деле это была не частная промышленность, а общинная промышленность, построенная на капиталистических началах. Понимаете? Вот о чем идет речь. Есть такой... И вы обратите внимание, что все крупнейшие фамилии, все, вот можете даже взять и там даже в той же Википедии посмотреть, значит, те же Собашниковых, там, я не знаю, Кторовых, там, Гучковых, Морозовых, Мамонтовых, ну, любых, вы увидите, что они все старообрядцы. Все, вот как один. А частные капиталы, они либо были зарубежные, то есть первоначальный капитал именно зарубежный, понятно, да? Ну, например, те же Нобели. Угу. И либо это были чинуши, типа Путилова. Путилов-то до того, как стать крупнейшим фабрикантом, заводчиком и финансистом, он где начинал свою карьеру? В канцелярии Сергея Юльевича Витте, министра финансов Российской империи. Когда Витте ушел с государственной службы, и Путилов, за ним он шел. Но связи-то были уже наработаны. Дружки-то были уже, значит, понятно, да? Да, и потом, конечно, в конце жизни он оказался крупнейшим предпринимателем Российской империи. На самом деле, тем самым олигархом. Он был председателем правления 12 акционерных обществ, вот, того же Путиловского завода, того же Невского, Обуховского и т.д. и т.п. Вот, был членом правления еще 38 акционерных обществ. Создал собственный банк. Одним из первых, кстати, в царской России. По сути дела, вот и произошло сращивание промышленного и банковского капитала, и появление финансового капитала и финансовой олигархии. Раньше он за кредитами бегал в какой-нибудь банк, а сейчас у него нужды в этом не было. Он свой сам банк создал и сам же себя и финансировал. Да еще раз давал суды другим коммерческим партнерам. Вот. Ну и... Вот то же самое, то, что произошло вот уже в 20 веке, и сейчас миром правит, я не оговариваюсь, миром правит именно тот самый финансовый капитал, та самая финансовая олигархия, которая носится со своим очередным глобалистским проектом, или, как раньше говорили, мондиалистским проектом. Поэтому многие национальные государства – это лишь вывеска. На самом деле миром правят те самые корпорации, транснациональные корпорации, которые находятся в руках той самой финансовой олигархии. Ну, понятно, что я схематично вам эту рассказал, ну, историю, да? Но по факту оно так и есть. Но чтобы вот эти короткие выводы на минуту сделать, была проведена колоссальная исследовательская работа, прежде всего историками. И Пыжков здесь внес заметную роль в изучении этой темы. Его работа, кстати, последняя, прям предсмертная работа «Взлет над пропастью», она практически целиком и полностью посвящена обоснованию этого тезиса. Скрупулезному обоснованию, с огромным количеством фактического материала. исторических документальных источников, из архивов, из газет того времени. Он ведь специально ездил постоянно в Ленинград, в имперский архив, так называемый имперский архив, потому что документы царского двора и министерства, они находятся в Ленинграде. 19-го, начало 20 века. Ну, то, что касается Российской империи. Понятно, да? Угу. Так что вот так вот.
Последний, наверное, вопрос на сегодня. Он такой немножко с иронией. Кто, на ваш взгляд, из Рюриковичей и Романовых был Сталиным, а кто Горбачевым?
Да, интересный вопрос. Ну, Сталин, ну, на ум сразу приходит Иван Грозный.
А Годунов?
Слушайте, а Годунов, послушайте, Годунов был одним из самых прозападных правителей России. У него были шикарные отношения, например, с теми же Габсбургами. И, кстати, задолго до Петра именно Годунов посылал детей боярских на учебу в Западную Европу. Вот. Но, с другой стороны, при Годунове-то государство росло и обустраивалось. Ведь многие русские города, коренные города, как-то Воронеж, Белгород, там, Самара, Саратов. Они когда были построены-то?
Так при Годунове.
При Годунове. А Сибирь когда стала осваиваться?
Тогда же.
Ну, конечно. Когда был построен Тобольск, столица Сибири? Поэтому в этом смысле сравнивать Годунова с Горбачевым... Он,
собирал... Не с Горбачевым, я как раз со Сталиным пытался.
Кого, Годунова со Сталиным?
Да. Нельзя?
Да можно, слушайте, но все эти параллели, они будут, конечно, очень условно. Вот. Слушайте, ну, мне кажется, что с Горбачевым можно сравнить Александра Первого.
Неожиданно.
Да, да, потому что, во-первых, фальшив, как морская пена. Во-вторых, болтун, вот, который реально ничего не сделал. Правитель слабый, лукавый. Нет, как там у Пушкина-то? Правитель слабый, лукавый. Что-то... Так, сейчас, подожди. Правитель слабый, лукавый. Щеголь, враг труда. А, вот, правитель слабый и лукавый.
Плешивый щеголь, враг труда.
Да, да, плешивый щеголь, враг труда. Нечаянно пригретый славой над нами царствовал тогда. Ну, в точку, что называется. Правитель слабый и лукавый. Плешивый щеголь. Я, правда, не знал, что у него плеш оказывается.
Властитель.
Да. Лишивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретой славой, над нами царствовал тогда. Он много болтал о либеральных реформах, о либеральных начинаниях, вот, особенно в своем непременном комитете. И даже Спиранского к себе пригласил на службу. Но все это не более чем болтовня. И в результате восстание декабристов. Ну, да можно много. Дальше Александр II. Распиаренный абсолютный реформатор, который к так называемым великим реформам имел очень опосредованное отношение. Он, кстати, по своим взглядам был даже консервативнее, чем его отец. Просто обстоятельства жизни заставили его пойти на проведение этих реформ. Но главным проводником этих реформ был его младший брат Константин Николаевич и вот та банда либеральной бюрократии, которая вокруг него группировалась. Кстати, такие же ворюги, как и семейство, ой, не семейство, а команда Гайдара Чубайса. Почему они, кстати, Александра II возводили на пьедестал, и именно по их инициативе были поставлены памятники Александру II, например, у храма Христа Спасителя, дальше в Александровском саду и т.д. и т.п. Мало кто знает, что после проведения так называемых великих реформ вся Россия была покрыта бюстами Александра II. Не менее 3000 бюстов было поставлено Александру II как великому царю-освободителю. Понимаете? А он фактически от реальной работы отошел уже в середине 60-х годов, когда закрутил роман с княгиней Юрьевской Долгорукой. при живой жене, кстати, тяжело больной жене, она чахоточная была, он крутил роман, весь двор об этом знал. Это как это? Он же был главой Русской Православной Церкви, юридическим главой Русской Православной Церкви после Петровских реформ был именно государь-император. Ничего себе. Вот, при живой жене завел роман, крутил с этой, не хочу ругаться, вот, называть нехорошие слова. И потом она не успела умереть, траур не успел закончиться, он официально с ней обвенчался. Понимаете? А она еще была та, эта, воровка. Вот, он на ее содержание такие бабки тратил. И у ней подружка была, Варвара Шебека. Та вообще прожженная была ворюга. Связана со всей этой вот, ну, так называемой командой Константина Николаевича. Они умерли, кстати, обе в Ницце. Ой-ой-ой-ой, не соврать бы. Ну, где-то в середине, в конце 20-х годов, уже 20 века. Вот. Александр III, когда сел на престол, терпеть не мог эту мачеху свою. Вот. И, тем не менее, поскольку она была официальная жена, он из государственной казны ежегодно ей платил пенсион. Вот. Причем довольно приличный, миллионы рублей. Но для них это было как семечки, потому что, значит, основным доходом стали те деньги, которые они получили в результате небезызвестного грабежа государственного бюджета, когда они провернули сделку с продажей Аляски Америки. Ведь львиная доля тех денег, которые была получена, почти 7 миллионов, то есть 200 тысяч ушли в казну, а остальные деньги, основная масса денег ушла на покупку акций железнодорожных компаний. И часть этих акций принадлежали именно Долгоруку и Шебека. Они просто положили под большой процент эти акции и на дивиденды от этих акций и, значит, жили. Причем жили припеваючи. Вот вам, пожалуйста. Так, все старо как мир. Ничто не ново под луной. Поэтому в этом смысле... Горбачев и Александр II, они тоже такие же близнецы-братья. Потому что, кстати, реально программу перестройки разрабатывал вовсе не Горбачев, а Яковлев. Я уже это приводил пример не раз. И доказательно приводил этот пример. Другое дело, что Горбачев подписался под это все. И без него бы, конечно, все эти программные установки Яковлева не реализовывались. Это вот своего рода Константин Николаевич при Горбачеве. И супруга вела себя примерно так же, как это Долгорукова. То есть таких параллелей можно приводить сколько угодно.
Спасибо. На прямой связи с нашей студией был историк Евгений Спицын, которого мы, как и всегда, благодарим за свет просвещения. От себя хотелось бы поблагодарить тех, кто все еще находит возможность в это трудное время поддерживать наше информационное агентство «Финансово». Это сейчас очень актуально. Не сдаемся, держимся вместе. Классовая борьба продолжается. Пока-пока.
Это не только сейчас актуально, это всегда актуально.
Это всегда актуально, согласен.
Да, всего доброго, с наступающим Новым годом. Всех слушателей «Авроры». И самое главное, я пожелаю нашим коллегам и нашим слушателям и зрителям здоровья. И им, и их близким и родным. Все остальное приложится.
Присоединяюсь. Пока-пока.